Говорит Радио Свобода.
В Москве 2 часа дня. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Лицом к лицу. Свободная тема».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Армия Израиля продолжает боевые действия вдоль границы с Ливаном. В Москве правоохранительные органы расследуют обстоятельства вчерашнего нападения на дагестанцев. В Приморье частично восстановлено движение поездов, перекрытое в связи с крушением товарного состава. По меньшей мере 8 израильтян погибли и 20 были ранены сегодня при массированном ракетном обстреле с территории Ливана городов Кирьят-Шмона и Кфар-Гилади на севере Израиля. Как сообщает израильская сторона, ракеты попали в 2 жилых дома и синагогу. По данным западных агентств, боевики Хизбаллах выпустили по Израилю не менее 170 ракет. На юге Ливана израильские ВВС нанесли удары по селениям Ансар и Накура. Погибли не менее 8 мирных жителей, еще несколько ранены. Израильские военные сообщили о гибели 2 резервистов в боях с отрядом Хизбаллах на юге Ливана. Армия продолжает боевые действия на всей протяженности временной зоны безопасности, так называемой буферной зоны вдоль границы с Ливаном, передает корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
По последним сообщениям, бой идет в районе Рас-Аль-Бида к югу от Тира, в западном районе приграничной полосы. Ранее израильский морской спецназ команду 13 провел десантную операцию в Тире. Цель операции была высадка морских команду для захвата высокопоставленных функционеров Хизбаллах, ответственных за обстрелы израильской территории ракетами повышенного радиуса действия и в том числе Хадеры прошлой ночью, сообщил журналистам бригадный генерал Ноам Фейк. Речь идет о модификации сирийской ракеты «Фаджр», более дальнобойной и мощной по убойной силе, в сравнении с градами, которые ежедневно сотнями падают на севере Израиля. Накануне 3 такие ракеты впервые взорвались в окрестностях израильского города Хадера, расположенного в 75 километрах от ливанской границы. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Совет Безопасности ООН обсуждает проект резолюции по ливано-израильскому конфликту, согласованный с США и Францией. Документ призывает к полному прекращению огня, но в нем нет требований о выводе израильских войск из Ливана.
Мне кажется, что документ принят хорошо, реакции на него вполне позитивные, и члены Совета готовы действовать.
Таково мнение представителя Франции при ООН Жан-Марка де ля Саблиера. Член израильского правительства Исаак Херцог заявил, что руководство Израиля считает документ важным шагом, но пока не намерено прекращать операцию в Ливане.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция расследует обстоятельства нападения в субботу вечером на группу дагестанцев. Это произошло в пригородной электричке, которая следовала из Орехово-Зуево. С ножевыми ранениями госпитализированы 2 пострадавших. Состояние одного критическое, сообщает корреспондент Радио Свобода. В правоохранительных органах не исключили, что нападение могли совершить скинхеды. На Транссибирской магистрали в районе города Дальнереченск частично установлено движение поездов, перекрытое в связи с крушением товарного поезда. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Как сообщили источники в управлении Дальневосточной железной дороги, в районе станции Лазо произошел сход порожних вагонов в грузовом поезде номер 2127. В результате было повреждено 50 метров железнодорожного пути и контактной сети. На устранение аварии в Приморье направлено 4 аварийно-восстановительных поезда. Устранение завода и ликвидации повреждений продлятся до понедельника. На месте аварии находится руководство ДВЖД. К настоящему моменту открыто движение по четному пути. Из-за аварии было задержано отправление десятков пассажирских поездов, которые направляются во Владивосток и Находку. Всего блокированными оказались порядка 2500 человек. Из Дальнереченска первые 240 пассажиров на 6 автобусах уже отправлены во Владивосток. Также электропоезд в ближайшее время сможет забрать еще 1000 пассажиров. Алексей Минин для Радио «Свобода», Хабаровск.
В Кемеровской области ведутся поиски солдата-контрактника, который сбежал сегодня утром из части в городе Юрга. По данным правоохранительных органов, военнослужащий взял с собой автомат Калашникова и 60 патронов. Район поисков оцеплен, на автомагистралях идет проверка транспорта.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство российской компании «Рособоронэкспорт» и авиаконцерна «Сухой» отвергли выдвинутые США обвинения в поставках Ирану материалов, которые могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения, говорит замдиректора концерна «Сухой» Вадим Разумовский.
Решение американского правительства, которое у нас в компании вызывает только недоумение и сожаление, оно было основано на информации о якобы имевшем место сотрудничестве «Сухого» с Ираном по каким-то военным технологиям, что не соответствует действительности. На протяжении последних 8-10 лет мы не поставляли никакой продукции или услуг в эту страну.
Это был замдиректора концерна «Сухой». Ранее Министерство иностранных дел России назвало неприемлемым решение США ввести санкции против российских производителей вооружений за сотрудничество с Ираном. Помимо двух российских предприятий под санкции США попали 5 компаний из Индии, Северной Кореи и Кубы. Иран, если сочтет необходимым, будет расширять масштаб работ по обогащению урана, но под наблюдением инспектора ООН. Об этом заявил представитель Тегерана на переговорах по иранской ядерной программе Али Лариджани. Он вновь отверг резолюцию ООН, требующую от Ирана отказаться от ядерных разработок в срок до конца августа. В Хиросиме десятки тысяч людей приняли сегодня участие в митинге по случаю 61-й годовщины атомной бомбардировки этого японского города. Выступивший на митинге мэр Хиросимы Тадатоси Акиба заявил:
единственная участь, которой заслуживает ядерное оружие, быть уничтоженным. Но ведущие политики мира продолжают игнорировать призывы к этому.
Сказал мэр Хиросимы. 6 и 9 августа 1945 года американские самолеты сбросили атомные бомбы на города Хиросима и Нагасаки. Погибли десятки тысяч людей, сотни тысяч пострадали от радиоактивного заражения. Лидер Кубы Фидель Кастро идет на поправку после перенесенной операции на кишечнике, утверждают кубинские власти. Об улучшении состояния здоровья президента заявил в субботу спикер парламента Кубы Рикардо Аларкон. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Свободная тема». У микрофона Карен Агамиров. Ждет ли Россию горячая осень протестов? Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Депутат Государственной Думы России Олег Шейн, координатор движения собственников жилья Давид Козлов, член Московского левого фронта Дарья Митина и руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира. 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». То там, то здесь проходят в России акции протеста. Негодуют обманутые участники долевого строительства жилья, оставшиеся и без денег, и без квартир. Митингуют мигранты, такие же россияне, только беспаспортные, как бродяга Лука, которых используют как рабов. Но рабов хотя бы кормили бесплатно. Негодуют граждане, небезразличные к судьбе национальных парков, которые усилиями властей приобретают статус частной собственности, проще говоря, распродаются под коттеджи и казино. Так, например, Бутовский лесопарк оккупировал службу внешней разведки под скромные садовые домики своим сотрудникам. А парк Павки Корчагина в Пятигорске отходит ночным и горным заведениям. Землей вообще вопиющее безобразие по всей России. Людей выгоняют с насиженных и законных земельных наделов, которые еще их деды оформили в собственность. Дому 100 лет, и вдруг оказывается, что все это ерунда. Приходят в нищую семью поджарые дядьки в костюмах и заявляют: пожили, убирайтесь отсюда. Нашим ребятам эта земля важнее и нужнее. Вообще, иногда складывается впечатление, что коррумпированные чиновники, слившись в воровском экстазе с разного рода ОАО и ООО, при поддержке потерявших остатки совести силовых структур и судов, возводящих беззаконие в закон, прожигают каждый день как последний. Успеть бы хапнуть, а там хоть трава не расти. И нам важно сегодня понять, может ли повсеместное антиправо привести к действительно серьезному всплеску народных волнений. Может ли грядущая осень 2006-го потрясти страну горячими протестными дождями? На телефонной связи с нами депутат Государственной Думы России Олег Васильевич Шейн. Он в Астрахани сейчас. Здравствуйте, Олег Васильевич.
Добрый день.
Вы у микрофона, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что на текущую осень вряд ли стоит ожидать массовых протестных выступлений, поскольку, хотя в общем и целом общество недовольно, но таких пощечин, как январские события 2005 года, текущей осени не будет. Скорее, речь идет о некотором постепенном нарастании проблем у общества, связанном с реформой ЖКХ, с внедрением в жизнь так называемых управляющих компаний, с поджогами земли в центрах областных столиц Российской Федерации, с поджогами домов в центрах областных столиц Российской Федерации с целью захвата земли под дальнейшую коммерческую застройку, с выселением людей из общежитий. То есть процессы социальных стрессов и ударов по обществу, они, конечно, возрастают. Но сказать о том, что текущая осень это будет протестная осень, мне кажется, было бы не совсем правильно.
Член Московского левого фронта Дарья Митина.
Я в данном случае разделяю оценку Олега. Вот мне кажется, что наивысшую точку протестного движения прошло в январе 2005 года, связанное с начавшейся монетизацией льгот, поскольку новое законодательство затронуло наиболее протестные категории, льготные категории населения. Вот, мне кажется, что действительно движение будет идти по нарастающей, апогей мы еще увидим впереди. Ну, хотя сейчас есть несколько ярких таких горячих примеров, я думаю, мы потом в ходе, так сказать, передачи затронем их, да. Вот, это протестные коллективы, которые ведут достаточно ожесточенную борьбу против новых собственников в разных регионах Российской Федерации. Вот, я думаю, что движение будет идти по нарастающей. Но и взрыв, мне кажется, будет тогда, когда новый жилищный кодекс, все его статьи вступят в силу. Вот, и, так сказать, сейчас мы видим только какие-то первые ласточки, да, нарождающегося движения. Вот, тогда, когда новый закон коснется всех граждан, вот тогда, наверное, мы будем иметь перед глазами взрыв протестного движения. Вот, сейчас нельзя сказать, что он идет по экспоненте, но, тем не менее, некая тенденция нарастания, она, безусловно, налицо.
А тогда это когда, Даша, по-вашему?
Ну, разные статьи жилищного кодекса вступают в силу в разное время. Значит, что-то с 2007 года, что-то с 2008 года. Вот пока, ну, даже сейчас жители, там, скажем, городов ощущают на своем кармане совершенно красноречивое свидетельство. То есть квартирная плата подросла буквально за несколько месяцев в полтора раза, где-то в два раза. Вот, то есть, как бы первые ласточки уже, так сказать, на лицо буквально. Вот, когда законодательство облегчит новым хозяевам жизни процесс выселения, опять же, за неуплату коммунальных услуг, там, или просто, так сказать, по той причине, что новым инвесторам понадобится ваша квартира или ваш дом, вот, тогда, так сказать, мы столкнемся с тем, что многие те социальные права, которые раньше были гарантированы нашим законодательством, и люди чувствовали себя защищенными, вот они чувство этой защищенности потеряют и очень быстро. И вот тогда, наверное, мы увидим какие-то явления, которые мы не видели до сих пор.
Олег Шейн и Дарья Митина полагают, что осенью взрыва как такового не будет, но будет нарастание, да, вот этого протестного движения. Олег Васильевич, по вашим прогнозам, в каких регионах следует ожидать вот этого нарастания? Если не взрыва, то нарастание. Ну, скажем, вот в Астраханской области, в вашей родной.
Ну, я думаю, что это будет практически везде, просто картина, она не является, скажем так, она идет сегментарной. Есть точки конфликтов, ну, например, вот в Астрахани где-то порядка 100 общежитий есть. Сегодня в двух общагах пытаются людей выселить, новые хозяева, новые собственники, самым наглым образом устанавливая размер платы 500 рублей в сутки с комнаты, заключая незаконные договора. И эти два общежития сегодня являются, ну, скажем, точками, где идет активное противостояние между населением и нашими новорейцами.
А то сколько там людей проживает вот в этих общежитиях?
Ну, в одном проживает где-то порядка 80 семей, а в другом около 140.
И там дети маленькие есть, да?
Значит, мы сейчас вот суды выиграли, но дело не в том. Просто, вот, скажем так, есть некая мозаика, отдельные сегменты этой мозаики сегодня вспыхнули. Завтра вспыхнут, условно говоря, другие сегменты. И постепенно, конечно, картина будет разворачиваться в пользу некой протестной активности граждан, поскольку другим путем решить проблему просто невозможно. Просто нельзя. Но сказать, что это будет текущей осенью, мне кажется, очень преждевременно. Скорее всего, нам надо ожидать резкого увеличения социальной активности населения в целом России осенью года следующего, 2007-го. Это будет, кстати, будет у людей никаких никаких влиять на власть, а власть явно не в состоянии решить проблему общества. Она просто этим и занимается, лепит такие национальные проекты, которые не решают проблем конкретных граждан и населения страны.
Ну что ж, через год, я думаю, мы опять соберемся в этом составе, да, вот и сделаем еще раз эту тему. Вот Олег Васильевич, да, напоминаю, что следующая осень будет это перед выборами в парламент, в Нижнюю палату. Не секрет, что с жильем очень тяжелая ситуация, да, вот у людей, особенно после принятия жилищного кодекса. И Дарья Митина, и Олег Шейн говорили уже частично об этом, но у нас тут находится Олег Давид Козлов, он занимается профессионально этим, он координатор движения собственников жилья. Его организация, она занимается как раз именно проблемами, да, собственников жилья. Вот скажите, пожалуйста, да, о наиболее тяжелых проблемах сегодня, да, и насколько люди готовы к протестам с помощью, естественно, вашей организации.
Ну, добрый день. Я могу сказать, что наше движение, собственно, так и называется «Оставьте нас в покое». Вот, ну, мы можем добавить, а то нам придется вас побеспокоить. Значит, этот наш призыв обращен к правительству, правительству Москвы в лице, так сказать, руководителей, которые, собственно, на сегодняшний момент совершают противоправные действия в отношении конкретных жителей. И жители, устав бороться поодиночке, объединились в наше движение, которое учредительный съезд прошел 3 августа 2006 года. Вот. И на сегодняшний момент мы, собственно, проводим техническую работу по накапливанию данных, по составлению реестра таких домов, таких участков, для того, чтобы системно подойти к этому вопросу для дальнейшего работы. А работа у нас будет заключаться в том, что мы будем оказывать давление на власти, давление на чиновников с тем, чтобы нас оставили в покое, чтобы решали наши вопросы или хотя бы не мешали нам решать их. Соответственно, мой призыв, вот пользуясь, да, данной ситуации, я обращаюсь к жителям Москвы с тем, чтобы у кого существует такая проблема, присоединялись к нам. Вот, собственно, то, что я хотел сказать.
Готовы ли вы уже выводить людей, на улицы?
Вы знаете, мы получили огромное количество электронных посланий, звонков с тем, что люди просто кипят, и действительно существует такая опасность, что это недовольство выльется на улице, выльется в качестве митингов, митингов протеста, санкционированных или даже не таких. Потому что данная тема, она очень больна. То есть можно рассуждать, да, об каких-то, не знаю, легитимных способах изъятия каких-то акций, заводов, там, передела собственности в нефтяном бизнесе, газовом. А данная проблема, это касается, наверное, каждого. Данная проблема обращена именно то, что у людей может быть единственное, это жилье, да. То есть жители, накопив или получив от государства жилье, теперь вдруг оказываются перед проблемой, что в любой момент к ним могут прийти и забрать это их жилье, причем лишив среды обитания. И, к сожалению, законы, в том числе московские, позволяют это сделать, прямо прописано об этом. И несмотря на все заверения властей о том, что это не происходит, уверяю вас, что это происходит повсеместно, это происходит ежедневно, и, безусловно, жители готовы. Но наше движение, я еще раз это подчеркиваю, да, несколько так оппонирую властям, которые сейчас заявляют о политизированности этой проблемы, я могу сказать, что мы не политическая организация, мы не преследуем никаких экстремистских целей. Наша организация — это исключительно жителей, как тут образно сказал, эгоистов, да, таких вот, которые хотят, чтобы их не трогали, которые в рамках тех посланий президента, тех национальных программ доступного жилья и прочее, хотят, чтобы те квартиры, которые у них существовали, их не отбирали с тем, чтобы создать здесь что-то, а значит, на месте наших квартир, а нас, как бы объединив некие, так сказать, там районы и создав работу Московскому строительному комплексу.
Оставьте нас в покое, то есть не отбирайте хотя бы то, что есть, да?
Да, вот, да, мы... Девиз, да? Никаких лозунгов, никаких политических движений. Мы абсолютно, ну, что называется, вот знаете, вот такие вот обыватели, да, можно так это назвать. Люди, у которых есть семьи, у которых живут в своих квартирах, и которые не собираются каких-то политических движений. Поэтому вот если в тему говорить, да, которая у нас сейчас обсуждается, я могу сказать так. Что мы не прогнозируем, мы не занимаемся прогнозами, а вот будет ли осенью протестное движение. Я могу сказать, что если власть в лице правительства Москвы не будет прислушиваться к гражданам, не будет реагировать на те сигналы, которые сейчас поступают к ним, не пытаться отгородиться шорой тем, что якобы это политический заказ и прочее, то я со всей ответственностью уверяю, и причем этот процесс может быть просто неконтролируемым, что нас ожидают великие потрясения, если мы, да, вот граждане, не сможем доказать власти о том, что она должна служить народу, и мы ее избирали, в том числе эту власть, поэтому...
А вот эти вот жуткие факты, когда дома уже оказываются проданными, люди живут в них... Да?
Да, у нас мы сейчас собираем просто вопиющие, понимаете? Вот мы подразделяем данные проблемы вот как бы на несколько групп. Есть группа, вот когда выселяют жителей, да, и подпункты, допустим, признают дом аварийным, да, создают некую комиссию инвестор, признают аварийным и выселяют. Потом ветхое жилье, да, некие программы такие, да, вот глобальные. Значит, выселить, дать им комфортное жилье, ну, в частности, там на улице Кадырова. А есть, когда площадь, которую, земельный участок, который занимает конкретные дома, причем совершенно нормальные, крепкие, это, ну, к примеру, Хилков переулок, да, дом 3, где мы, собственно, и собирались, там совершенно... ситуация вопиющая. То есть участок имеет настолько высокую инвестиционную привлекательность, что нет такого преступления, который бы не пошел инвестор, слившись в экстазе в коммерческом с чиновниками, да, как образно сказал президент. И буквально этот участок, насколько мне известно, был с жителями продан некой компании, имеющей какие-то совершенно немыслимые, да, вот даже стыдно просто говорить, там какая-то миссия Христа, да, которая, так сказать, имеющая совершенно непонятные подоплеку, которая за 300 тысяч долларов просто купила этот участок у мэрии, причем непонятно, что значит купила, но тем не менее. И жителям сейчас предъявлен ультиматум. Выезжайте из своих домов, иначе мы, так сказать, вас признаем аварийным и выселим по-плохому.
Да, жилье это, конечно, тяжелая беда нашего времени. Да, экстаз это правильно, есть, сливаются в экстазе, очень трудно, и суды же стоят на страже тоже.
Вы знаете, вот,
к сожалению, да,
да, я могу вот прокомментировать.
Не удается ничего доказать.
Прокомментируйте, да, вот судебное, что получается, вот я живу по улице Садовнической, дом 9, центр, самый центр Москвы. Это там условно в 3 минутах ходьбы от Кремля. Мы проиграли все суды. И сейчас в стадии проигрыша остальных, потому что, к сожалению, наше государство сейчас встает на, так сказать, путь правового государства. Процесс очень долгий, мучительный. Я это как юрист могу сказать. Вот. И, к сожалению, при отсутствии тех основ гражданского общества, да, при активной жизненной позиции граждан, а не секрет, что сейчас существует некая апатия после бурных 90-х, и жители перестают активно участвовать и оказывать давление на власть, то, безусловно, суды, точнее, чиновники, пользуясь вот некой им делегированной свободой, производят различные действия, которые, собственно, ну, страхуют их. А именно, не секрет, вот были запросы, я знаю, из Госдумы о том, что Московский городской суд получает блага, материальные блага в виде квартир, в виде неких, не знаю, субвенций, там, субсидий для чиновников и в том числе и для судей, для решения их проблем. Причем это у нас есть письмо, вот сейчас нам его передают, где об этом официально заявляет в своем ответе на депутатский запрос господин Степашин. То есть счетная палата подтверждает данный факт. Ну, извините, а где же разделение властей?
Да, ведь счетная палата тоже получает определенные блага, в кавычках определенные, да, достаточно большие блага, и судьи, и не только в Москве, а и по всей России там, так, получают такие же блага от местных властей, и поэтому и нет разделения, собственно говоря, поэтому. Да, на самом деле, вот у нас даже вот сообщение на пейджер тоже вот по земле, Марина Сергеевна, наш дом огромный, очень добротный, но земля горит под ногами, а мы живем в центре. Кому-то, наверное, приглянется это место. Я одинока, инвалид, 74 года, квартира приватизирована. Но меня могут выкинуть куда? Ближайшее место – Ваганьковское кладбище.
Видите? Нет, вам могут предложить улицу Кадырова.
Ну да, например, в Бутово. В одном из диспутов, пишет Ломов из Санкт-Петербурга, Николай, некий представитель назвал жилищный кодекс живодерским. Однако такой закон не может соответствовать Конституции демократического государства. Если же он соответствует, значит, у нас живодерская конституция. Михаил прозвонился к нам из Москвы. Слушаем вас.
Господа, добрый день.
Здравствуйте.
Знаете, я хотел просто вас познакомить с наблюдением. Ну, оно, в общем-то, и всем известно. На днях Левада опубликовал общее мнение населения относительно той жизни, которую оно ведет. Значит, 32% уже не согласны с экономическим курсом. Еще 30 с чем-то процентов никак не определилось. И вот что примечательно. Только лишь 2% недовольны недостатком гражданских свобод. То есть, понимаете, в чем тут главное? Это вот именно ваша проблема, ну и наша общая. Это объяснить населению, темному и, в общем-то, достаточно некультурному, связь одного с другим. Спасибо.
Александр из Москвы, слушаем вас.
Вы знаете, на мой взгляд, ситуация усугубится тогда, когда наши безумные власти будут переходить к реальному осуществлению всего того, что было написано в жилищном кодексе. Ну, например, взятие налогов по коммерческой стоимости жилья. Многие москвичи, да и жители других городов не представляют, что сегодня налоги берутся по стоимости БТИ. Извиняюсь. А завтра им придется платить $1000. Это мигом обрушит весь рынок жилья. А в принципе это будет социальная революция. Теперь когда это начнется? Вот я повторяю, именно тогда, когда будет введена эта система налогообложения. В Подмосковье попробовали сделать такую дурость и остановились. Потому что это социальная революция. А с чего начнут, я могу сказать. С Рублевки. И земля там будет гореть. Спасибо.
Александр отключился от нас. Я хотел спросить его. Слышите вы нас, Александр?
Слышу.
Да. Вот, а скажите, пожалуйста, вот наши эксперты полагают, что по-настоящему горячая осень начнется в 2007-м перед парламентскими выборами. Я имею в виду акции протеста, да?
Я считаю, что они ошибаются.
А когда?
Я думаю, они начнутся ровно тогда, когда будет введена вся система налогообложения от коммерческой стоимости жилья. При этом никто реестр стоимости жилья рыночной еще не определил. Я знаю моих коллег, потому что я сам был депутатом Государственной Думы и прекрасно понимаю все эти меры социальной безответственности, которые сегодня проводит правительство и президент.
А можно ремарочку?
Да.
Вот Александр сказал, что начнут с Рублевки. А вот вы понимаете, мне очень кажется, что как раз с Рублевки-то не начнут. Там придумают те лазейки и те поправки, знаете, такие вот ссылочки, которые позволят как раз жителям этого скромного уголка нашей страны избежать этих безумных налогов, и все будет хорошо.
Спасибо. На волнах Радио Свобода, программа «Свободная тема». Вопрос, ждет ли Россию горячая осень протестов, мы обсуждаем с депутатом Государственной Думы России Олегом Шейном, координатором движения собственников жилья Давидом Козловым, членом Московского левого фронта Дарьей Митиной и руководителем независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексеем Мухиным. Мы продолжим после выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 8 израильтян погибли и 20 были ранены сегодня при массированном ракетном обстреле с территории Ливана городов Кирьят-Шмона и Кфар-Гелади на севере Израиля. На юге Ливана израильские ВВС нанесли удары поселения Мансар и Накура. Погибли не менее 8 мирных жителей, еще несколько ранены. Ливан не может полностью поддержать проект резолюции по ливано-израильскому конфликту, обсуждаемый Советом Безопасности ООН. Как заявил представитель ливанского МИД, в документе не содержится требование немедленно вывести из Ливана израильские войска. Проект резолюции, согласованный с США и Францией, призывает к полному прекращению огня. В Москве милиция расследует обстоятельства нападения в субботу вечером в пригородной электричке на группу дагестанцев с ножевыми ранениями. Госпитализированы двое пострадавших. В правоохранительных органах не исключают, что нападение могли совершить скинхеды. На Транссибирской магистрали в районе города Дальнереченск в Приморье частично восстановлено движение поездов, перекрытое в связи с крушением товарного поезда. Сошли с рельсов 32 порожних цистерны. Никто не пострадал. В Багдаде американский военный суд начинает слушание по делу об изнасиловании и убийстве 14-летней иракской девочки и убийстве трех ее родственников. На скамье подсудимых четверо солдат. В случае вынесения обвинительного приговора всем им грозит смертная казнь. Иран, если сочтет необходимым, будет расширять масштаб работ по обогащению урана, но под наблюдением инспекторов ООН. Об этом заявил представитель Тегерана на переговорах по иранской ядерной программе Али Лариджани. Израильские силы безопасности арестовали спикера палестинского парламента Абдель-Азиза Двейка. Власти Израиля заявили, что Двейк арестован как один из лидеров террористической организации «Хамас». В Хиросиме десятки тысяч людей приняли сегодня участие в митинге по случаю 61-й годовщины атомной бомбардировки этого японского города.
В эфире программа «Радио Свобода. Свободная тема». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Ждет ли Россию горячая осень протестов?». В обсуждении участвуют депутат Государственной Думы России Олег Шейн, координатор движения собственников жилья Давид Козлов, член Московского левого фронта Дарья Митина и руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». Александр Добрый пишет: «Моя позиция складывается такая, что осень будет горячей для обычных людей, а для богатых она будет по-прежнему прохладной». Вопрос к Алексею Алексеевичу Мухину. Вы пишете книги о политической элите, поэтому вот интересно ваше мнение. Вы слышали, здесь были такие тезисы, вот я некоторые назову. «Они лепят национальные проекты», имеется в виду власть. «Они не занимаются...» А лепят, это Шейн сказал, кстати, он на связи сейчас. «Они не занимаются людьми». «Безумная власть», это слушатель сказал. Ну и так далее. Я уже все перечислять не буду. Да? И большинство, 32% не поддерживают. Да? Вы скажите, вот насколько эти тезисы, да, соответствуют реальному положению вещей, да, и не провоцирует ли власть сама рост вот этого протестного движения?
Знаете, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Дело в том, что это, безусловно, эмоциональные высказывания. Они имеют мало общего с тем, что происходит в реалиях. И, как правило, после приведенных сведений, после того, что было сказано уже в этой радиопередаче, честно говоря, очень сложно обратиться к доводам разума. Однако я попробую. Дело в том, что случаи, которые разбирались в данной ситуации, не все носили характер конфликта между различными социальными слоями общества, конфликтами между обездоленными группами населения и конфликтами между состоявшимися, между, скажем так, крупными или средними собственниками, которые проявляют агрессию по отношению к самым обездоленным слоям населения. К власти апеллировали здесь только, только называя ее излишне коррумпированной, и одновременно надеясь на то, что эта власть станет на защиту социально обездоленных слоев населения. Все совершенно верно. Дело в том, что, с одной стороны, мы обвиняем власть в высоком степени коррупции, что совершенно справедливо, это факт. А с другой стороны, мы надеемся на нее, как на нашу защитницу. И в этом-то самое интересное кроется противоречие того, что мы делаем, и того, что мы говорим. Дело в том, что бунт, безусловно, как крайняя форма народного мнения, это священное право народа. Таким образом, он может нивелировать практически любой договор с властью, который он заключил до этого путем выборов, назначения, монархии и так далее. Любой другой формы наследования власти или делегирования ее. Но мы в данной ситуации имеем дело с двумя видами протеста. С одной стороны, это протест, который преследует вполне определенные политические цели. Их мы не рассматриваем в данном случае, как я понял. И с другой стороны, мы имеем дело с социальной защитой населения. И в данной ситуации обвинение власти в коррупции – это как раз тот самый инструмент, который, в принципе, должен решить эту социальную проблему населения. Проще говоря, развитие гражданского общества как раз и есть тот путь, по которому должны идти социальные группы, решая свои проблемы сами, прежде всего.
У участников передачи появились вопросы. Может быть, у Олега Васильевича Шейна тоже, да, в этой связи появился вопрос к Мухину. Олег Васильевич.
Так, первое. Я не понимаю отличия между политическими протестами и протестами социальными. Если только мы не берем чисто партийный проект, когда речь идет о митингах, проводимых партиями ради собственных интересов. Ведь мы в любом время политики. Ну, например, жилищный кодекс. Мы хотим его изменить. Мы хотим, чтобы у людей была возможность не быть выселенными из собственных квартир. Мы хотим ограничить произвол управляющих компаний. Мы хотим уйти из-под коллективной ответственности по коммунальным платежам в ТСЖ. Это какие требования? Политические требования. Потому что мы говорим, давайте изменим 102-ю, там, допустим, 161-ю статью жилищного кодекса. Это политические требования, какие именно другие. Момент второй. Что касается коррумпированности власти. Если тоже есть двусторонние моменты. Да, власть коррумпирована. И даже те законы, которые где-то действуют в интересах граждан, власть не выполняет. И суды не вносят решения в интересах людей, даже по самым очевидным вопросам. Но есть и другое обстоятельство. Власть принимает законы против граждан в интересах нашего крупного капитала. Это, по сути, власть миллиардера, которая вырастает классы в интересы нашей крупной буржуазии, российской. Газпрома, Лукойла, всякого рода местных олигархов в регионах. И те права, которые были у людей несколько лет назад, сегодня этой власти уничтожаются. А там она под давлением общества права оставляет, она стремится с помощью своих судов, с помощью очень избирательных подходов, там прокуратуры, например, или милиции, местных администраций, эти права отнять по беспределу. Поэтому здесь вопросы социальной тематики, политической, они смешные. Другое дело, надо совершенно четко понимать. Есть политические спекуляции, паразитирование на теме. А есть действительно политические задачи, связанные с изменением правил, чтобы они работали в интересах населения. А это уже предмет гражданского общества, которое не побоится использовать этот инструментарий, как это делают в Западной Европе, там, в Америке. Разные способы. И суды, и митинги, и акции протеста, и социальные забастовки, и масса неповиновений. В зависимости от того, какой язык власти понятен. Способны говорить на нормальном языке. По нормальному все будем говорить. Не способны, придется на том языке, который до нее дойдет.
Оппонирует депутат Государственной Думы России Олег Шейн, он оппонирует руководителю независимой общественной организации Центра политической информации Алексею Мухину, и Алексей смотрит на меня, хочет ответить.
Дело в том, что все совершенно справедливые замечания вы сделали, но есть определенное но. Социальный протест, связанный с жилищной проблемой, он прежде всего состоит в том, что часть населения за квартиры-то не платит. И именно это является отправной точкой для власти, для подобных действий. Дело в том, что когда выносится судебное решение, приходит судебный пристав, но деньги вдруг находятся, и население начинает платить. В то время как большая часть населения исправно платит, вносит плату. И на чьей стороне тогда выступает власть? Да, безусловно, факты коррупции в отношении того, что власть защищает интересы крупных собственников, делая их так сказать, доминирующими. Это вопрос к прокуратуре вообще. Но то, что власть стоит на страже законопослушных социальных слов населения, это тоже факт. Понимаете?
Член Московского левого фронта Дарья Митина на этот счет.
Я в данном случае не согласна с коллегой Мухиным, вот, потому что мне кажется, что разделять процесс, протест социальный и протест политический, это большая ошибка, это вообще иллюзия, за которую мы все, так сказать, дорого платим, и нам придется еще за это заплатить. Вот опять же, вот коллеге Козлову хотела сказать, вот пока вы будете писать петиции, обращаться в суды, вы обречены на то, чтобы эти суды проигрывать. То есть, в принципе, вы можете достичь каких-то сиюминутных, так сказать, целей, в основном, можно сказать, пиаровского, да, пропагандистского характера. Но в целом ничего не изменится. И вот в качестве примера я бы хотела привести монетизационную кампанию прошлого года. Вот, пока жители не стали выходить на улицы, да, и перекрывать трассы, вот только тогда администрация Московской области восстановила в полном объеме льготы для пенсионеров, да, только тогда московские власти ввели социальную карту москвича, именно благодаря тем, что, благодаря тому, что люди начали высказывать политические требования и переходить к акциям прямого действия. До этого вот никакие локальные обращения, какие-то петиции, вот они не давали своего результата. И то же самое мы видим в регионах. В регионах процессы, так сказать, идут не только такие, как в Москве, потому что есть региональные предприятия, есть рабочий класс, как бы мы не хотели, да, забыть про такое, значит, социальное явление. Тем не менее, есть промышленный пролетариат, несмотря на то, что вроде его похоронили, да, который тоже сейчас ведет борьбу. Ну вот самый свежайший, так сказать, пример могу тоже привести. Вот Барнаульский комбинат химического волокна, вот с которым Левый фронт установил контакты. Там, значит, история какая? Ну, история достаточно типичная, вот схема классическая. Значит, смена собственника идет через локаут, через общее увольнение коллектива. Вот. Причем, ладно бы смена собственника была просто замена, так сказать, менее эффективного собственника более эффективным собственником, как это бывает. Вот. А схема такая достаточно распространенная, что, значит, некая контора, которая тесно аффилирована с краевой администрацией, то есть вот та самая, значит, коррумпированность и сращивание бизнеса и власти, о котором здесь уже говорили мои коллеги. Вот, она, значит, как бы правдами и неправдами приобретает права на предприятие, увольняет коллектив, вот, и в итоге мы видим не, скажем так, наращивание производства, не модернизацию его, не какие-то новые социальные, так сказать, приобретения и так далее. Мы видим перепрофилирование производства, мы видим, так сказать, в ряде случаев просто его захеревание, загнивание. Вот. Почему так происходит? Очень просто. Потому что вот та самая большая восьмерка пресловутая, о которой так модно сейчас говорить, так сказать, мы обычно не понимаем, что это, вот, кроме саммита, да, надводной части айсберга ничего не видим. Есть международное соглашение в большой восьмерке, о международном разделении труда. То есть вот эти вот, вот эта продукция, вот это химическое волокно и так далее, они просто заменяются у нас импортными аналогами, итальянскими, корейскими. То есть, грубо говоря, предприятия закроют, возьмут на работу тех, кого хотят брать, естественно, так сказать, боевой комбинатовский профсоюз, так сказать, его активистов никто уже вторично на работу не примет, производство будет свернуто, будут выпускать опять какие-то ложки-плошки, вот, то есть, грубо говоря, это просто речь идет о развале промышленности с санкций, не просто там, да, костлявая рука там рынка, да, навела порядок, вот, а именно с санкций, с доброго позволения власти, нашей вертикали власти, вот это характерный пример.
При помощи так называемого недружественного поглощения, то, что вы здесь, да, совершенно говорили, верно. Да. Давид Козлов, координатор движения собственников жилья. Дарья, видите, упрекает вас обращение там и так далее. Вам надо... Ну, организация только создалась, насколько нам известно. Ну, поэтому еще к акциям протеста вы просто физически не можете успеть перейти, да?
Пишите, да, я готов ответить.
Я не упрекаю, я просто так.
Ну, скажем так, мне понятно желание Дарьи перевести это в некую политическую плоскость. Ну, что делать, как бы, жанр того требует. Но я хотел бы, понимаете, перевести и рассказать ситуацию о том, как вот именно на конкретном участке, вот не брать там, да, такую некую глобальную справедливость за равенство там всех, так сказать, и братство. Ну, вот есть конкретные жители, есть конкретные люди, есть граждане конкретного города, да, вот, например, города Москвы. Вот, понимаете, вот нынешний удар, который инициирует правительство Москвы через своих через инвесторов, через аффилированные компании. Ведь в данной ситуации удар направлен на граждан Москвы, которые проживают в конкретных домах, конкретных квартирах. И такой сегментации, как вот, например, я не знаю, в иных городах, да, столицах мира, в Москве отсутствует на сегодняшний момент. То есть нет гетто, да, нет четко выделенных социальных районов. А есть достаточно перемешанный такой вот состав людей. И, например, я могу сказать, что сейчас удар направлен как на средний класс, да, так и на иные социальные группы. Это пенсионеры, малообеспеченные граждане, получившие свои квартиры в ходе приватизации. Вот бабушка, так сказать, пенсионерка, живущая на Пушкинской площади, вот имеющая там свою трехкомнатную квартиру, так сказать, с видом на памятник Пушкина, которая может попасть под ту модернизацию, тот туннель, да, то переоборудование этой площади, которое вот грозит. Вот ее квартира условно оценивается там 2 миллиона долларов. Вот к какому классу ее отнести? Да? Это класс воришей, да, вдруг она стала, так сказать, миллионером, да? Или все-таки это граждане, которые не идентифицируют себя с конкретной социальной прослойкой? Граждане, которые, ну, скажем, благодаря только вот этим спекуляциям, ценам на недвижимость стали.
Ну, вот Марина Сергеевна, помните, прислала на пейджер нам сообщение, да, вот она, ну, видимо, звонить не может, она вот написала опять, что я понимаю ваш юмор насчет улицы Кадырова, куда меня выселят, да, тем более, что на Ваганьковском кладбище у меня и места-то нет.
Не дадут.
Да,
не дадут.
Но меня повезут, наверное, в дом престарелых из моей маленькой уютной приватизированной квартиры в центре Москвы здесь висят. Она тоже по квартире, она богатый человек.
Да, да? Вот миллионер, да, наверное.
Но она переживает, лишь бы вот оставили в покое и дали возможность там дожить.
А, Марина Сергеевна, я обращаюсь к вам и в вашем лице к похожим гражданам, попавшим в похожие ситуации, только объединившись, только заявив активно о своей гражданской жизненной позиции и обратившись именно к властям с требованием, да, не с просьбой, а именно с требованием устранить эти правонарушения. И вот в этой связи как раз Дарья, объясняя, ну, как бы, кстати, отвечая на ее вопрос, что вот пока мы там будем заниматься, вы понимаете, наше движение, это не на ровном месте. Вот раз вдруг собрались несколько, так сказать, умных людей, в кавычках, да, и решили, а давай-ка создадим. А я могу сказать, что акции протеста, они уже давно идут, но они шли локально, показывали по вестям Москвы, там, может быть, НТВ иногда присоединялась, ну, ТВЦ, понятно, она, так сказать, совершенно аффилирована с московским правительством, она не показывает такие акции, но мы в прошлом году проводили по нашему дому Садовнической, в этом году мы проводили акцию вот по Стоженке 20, например, по вестям Москвы, где уничтожается памятник архитектуры под заказ московского правительства, да, строится дом фотографии, при этом, так сказать, жители вот уже больше года находятся на стройплощадке. Понимаете, и там, я вас могу уверить, там обеспеченные граждане, там жители, которые купили свои квартиры и которые готовы бороться. Ну, не обязательно вот, да, вот в эфире, там еще иным образом. Просто я там являюсь юристом. Я работаю на них.
Готовность вы чувствуете все же, да?
Безусловно. И я чувствую это напряжение, этот социальный накал, который готов выплеснуться на улице.
Олег Васильевич Шейн, депутат Государственной Думы. А как вам тезис Алексея Алексеевича Мухина? Власть стоит на страже социально незащищенных слоев населения.
Ну, мне кажется, после истории монетизации, после жилищного кодекса, после сокращения социального опыта, после автогражданки, просто попытка не видеть те законы, которые власть принимает. Все решения за последние 3 года, которые были приняты на федеральном уровне и в большой части регионов, были решения против малоимущих граждан на сокращение налогов с крупного бизнеса и на увеличение платежей непосредственно населению. Больше того, Даша, кстати, она ведь привела вполне конкретный пример завода. Она привела не пример там общей федеральной политики, а назвала конкретное предприятие, где люди просто-напросто оставили без работы и без заработной платы. Это сделано в рамках международных соглашений, принимаемых Российской Федерацией. Больше того, допустим, возьмем назад здесь по жилищным кодексам. Есть улица площадь Пушкина, а в Астрахани есть такое село, район Солянка. Там население платило за электроэнергию постоянно, а их вырубили от электроэнергии, потому что они платили по вновь принятому жилищному кодексу, не напрямую энергетикам, а через посредника, через управляющую компанию, которая здесь собрала деньги когда вы жертвуете, вы снимаете людей из общежития, это делается по законам, принятым Единой Россией, подписанным Владимиром Владимировичем, на уровне всей страны. Это правила такие. Это не конкретные там коррумпированные чиновники. Это правила, написанные в интересах местного, так сказать, федерального варья. И правила можно менять только путем внесения изменений в жилищный кодекс. Это когда наш коллега говорил об акциях протеста, это опять-таки это будет всероссийская координация, это правило, принятое на уровне всей страны. Если нормальный мэр, порядочный человек, он постарается минимизировать ущерб федеральному законодательству, защитить своих горожан. Нормальный губернатор попробует не выполнять федеральные законы, защищая интересы собственной территории. Но совершенно очевидно, что корень зла заключается в решении принятых на федеральном уровне.
Алексей Алексеевич Мухин. То есть вы серьезно полагаете, что в Кремле сидят монстры и сознательно разрушают страну, которую они возглавляют? Это не так. Дело в том, что мы здесь имеем дело совершенно четко с схемой «хороший царь, плохие бояре». Дело в том, что практически все законы, которые вы перечислили, они имеют вполне четкое экономическое обоснование для выправления и ситуации, и для уменьшения, для разрушения, вернее, коррупционных механизмов, которые сложились уже очень давно. И, к сожалению, плохие бояре с большим удовольствием подставили федеральную власть практически по всем регионам. И это было настолько очевидно, что даже никаких сомнений нет в этом.
Дарья Митина хочет что-то сказать на этот счет тоже.
Ну вот я тоже имею некое отношение к федеральным боярам, поскольку свободное от протестных акций время. Я вообще-то чиновник Федерального министерства образования и науки и веду так называемый национальный проект образования, о котором сейчас говорилось. Вот. Я могу достаточно объективно оценить его, так сказать, концепцию, его реальное воплощение. Вот, в принципе, что это такое? Значит, образовались некие свободные средства, но они не могли не образоваться, поскольку у нас цены на нефть, так сказать, позволяют им образоваться. Вот, и просто размазывают деньги, значит, малыми порциями по населению. То есть, в принципе, это не дает никакого качества, никакого модернизационного эффекта. Вот, то есть, излишки средств просто сливаются, да, в виде некой социальной подачки. Вот, достаточно нерационально. Вот, уже и, так сказать, сама федеральная власть критикует сама себя, да. Вот, то есть, как бы, на самом деле, здесь схема вот эта «хороший царь, плохие бояре» — это схема достаточно примитивная. Потому что, на самом деле, так сказать, мы видим некое стремление снизить вот этот накал социальной борьбы, социальной активности, просто плеснуть в ведро воды, так сказать, в начинающее разгораться пламя, вот, в виде такой социальной некой подачки, вот, обеспечив ее соответствующим пиаром и так далее. Вот. А на самом-то деле, это не решает никаких проблем. То, что на конкурсной основе, скажем, там, 10 тысяч учителей получат некую прибавку, так сказать, неощутимую достаточно к зарплате, да, ну, это, конечно, приятно, но это, наверное, не тот модернизационный проект, о котором следует говорить. То, что будет открыто 2 национальных университета путем закрытия 20, так сказать, перепрофилирования других, это, наверное, тоже не тот модернизационный проект, о котором нужно говорить. Вот, поэтому я бы не стала так сводить, так сказать, схему.
Виктор такой. Михайлович в этой связи вот пишет: полностью поддерживаем Дарью Митину. Без политических решений все останется болтовней. В стране назрела критическая ситуация. Остается только найти достойных лидеров. Просит ваши координаты. У нас осталось 5 минут с небольшим.
Да,
у нас 2 звонка. Давайте все-таки подключим радиослушателей, потому что тема такая, акции протеста, это все-таки для народа.
Для народа.
Тема, конечно, как раз для них. А Валерий Аркадьевич из Московской области, слушаем вас.
Добрый день, спасибо большое. Ну что ж, я полностью поддерживаю, очень рад, так сказать, тому, что говорит Дарья Митина, все четко и правильно. Она, мало, вероятно, убедит собеседников, но не эта цель сегодня. Главное, чтобы это прозвучало в эфире. Но у меня конкретный вопрос вот к товарищу, который, так сказать, собственников жилья объединяет.
Да, слушаю вас, Козлов Давид.
В 23-й статье закона о регистрации, при регистрации жилья одновременно наступает право и не требует дополнительной регистрации на общедомовое имущество, куда входит и земельный участок. Значит, неоднократно в соответствии с земельным кодексом пытались мы приватизировать землю.
А где, простите, в Москве?
Валерий Аркадьевич,
в Королеве.
И ничего
не получается.
Будет большая просьба, вы после эфира все же перезвоните, потому что это консультация начинается, а у нас тема...
Я могу сказать в эфир свой телефон.
Протеста. Ну, скажите, да,
свой телефон. Вот да. Мой мобильный телефон, он как бы и на «Эхо Москвы» висит, и вот сейчас вот здесь, в этой студии. 8-916-695-1302.
Так, пожалуйста, звоните. Акции протеста. А что думает Валерий Аркадьевич об акциях протеста?
Когда они начнутся, да, ну, действительно серьезные?
Да, скажу сейчас. Во-первых, слово аффилированный надо заменить на слово аферированный, аферисты, с той стороны и с этой. Да. А начнется, как правильно сказали, с Рублевки, но только не льготы, а петухи красные начнутся.
А когда вы планируете? Вот эти локальные акции, те, которые сегодня проходят, когда они станут действительно масштабными?
Ну, вы знаете, вот сейчас отпуска, с дачи приедет народ, очухается немножко и вперед.
То есть, видите, он говорит, что все-таки довольно скоро. А Владимир из Московской области что думает на этот счет?
Добрый день. Значит, насчет на этот счет, я думаю, то, что начнется, только вот вопрос организационный должен как-то пройти. Почему? Потому что все-таки, когда люди мелкими как бы группами выступают, это не так эффективно. Вот когда это будет массовое выступление, тогда, да, это уже будет эффективно. Вопрос просто, когда сумеют организовать эти мелкие группы недовольных людей в какие-то определенные уже будут такие широкие выступления. Вот. А у меня к вам такой еще вопрос мнения. Вот эта создаваемая вертикаль власти, она не может существовать без той коррупционной системы, которая сейчас создана, и они как бы вот питают это бюрократы аморальные, безнравственные, срастаясь с бизнесом, именно вот эту вертикаль власти. И получается, что тот, кто ее создает, как бы не видя того негативного явления от этой вертикали власти, и минуя как бы для того, кого создает. Вроде вертикаль власти для того, чтобы улучшить жизнь народа, а получается, что он ее ухудшает. И вот видимость того, что он ее ухудшает, пытается замаскировать под видом разных вот этих национальных проектов и прочее. И такой, значит, как бы вопрос. Почему мы не говорим о моральной и нравственной стороне тех людей, кто принимает именно такие решения уже на таком и на муниципальном уровне, и на федеральном уровне. То есть вот эта аморальность и безнравственность этих людей позволяет...
Мы говорим, мы всю передачу об этом как раз и говорим. Вот, Олег Васильевич, я хотел, у нас осталось 2 минуты, да, нам уже так потихонечку, ну, плавно закругляться. Вот опубликовано сегодня свежее сообщение о том, что рейтинг Путина резко пошел вверх. Да? Вот, с одной стороны, значит, нарастает недовольство людей, там акции протеста проходят, которые пока еще не набрали необходимую форму. Да? Но рейтинг Путина резко пошел вверх. Что вы думаете вот об этом?
Я не думаю, что он пошел вверх, я не думаю, что он пошел вниз. Мне кажется, он статичен последние года 2. А если какие-то колебания возможны, то они объясняются позиции нашего общества. Люди боятся, что после Путина может быть еще хуже. Еще хуже, да? И вот некое ощущение стабильности, оно вносит определенную уверенность в обществе. Но надо отлично при этом понимать, что все решения, которые принимались «Единой России», которые бьют по людям напрямую, как шрапнель, принимались не губернаторами, принимались не мэрами городов. Хотя и данная категория лиц несет свою ответственность. Они принимались Госдумой, Советом Федерации, подписывались с Владимиром Владимировичем, никем-то еще.
Олег Васильевич, а в заключение вот ваш итог. Ну, скажем, вот тот закон о противодействии экстремистской деятельности знаменитый, да, он не ставит такой вот, ну, не то что крест, но вот эти акции протеста он не, в определенные рамки не заводит, что смотрите, ребята, начнете очень сильно протестовать, ведь можно вас, из вас экстремистов сделать.
Я не думаю, если честно, все зависит от позиции общества. Если на улице выйдет 500 000 человек, как было, например, в январе 2005 года, власть побоится сама возбуждать все эти административные дела. Вот и все.
Ну что ж, у каждого по 15 секунд еще для подведения итогов. Давид Козлов.
Ну, я от себя могу и от своих единомышленников добавить, что мы как раз не призываем к революции.
Спасибо. В программе «Радио Свобода» «Свободная тема» принимали участие депутат Государственной Думы России Олег Шейн, координатор движения собственников жилья Давид Козлов, член Московского левого фронта Дарья Митина и руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин. Продюсер программы Екатерина Высоцкая и ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Известный московский ресторатор Александр Смелянский в гостях у Виктора Шендеровича в передаче «Все свободны».
Турецкий чай и другие напитки в программе «Красное сухое».
Писатель-публицист Юрий Болдырев прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 700, 15 130, 17 730.